Говорит радио «Свобода». В эфире «Во имя гостей» у микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях вице-президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург, член Петербургского правозащитного совета Игорь Кучеренко. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
И член политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Союз правых сил» Игорь Сошников. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
В преддверии намеченного на 13 декабря в Москве объединительного съезда российских демократов в Петербурге в региональном отделении партии «Союз правых сил» произошли кардинальные изменения. Группа старейших членов партии, решительно осудив руководство «Союза правых сил», обвинив его в прекращении активной политической деятельности, создала собственный внутрипартийный орган – консультативный совет членов СПС в Петербурге. Назвать это расколом в партийной организации «Союза правых сил» в Петербурге категорически нельзя. Речь идет о тактике и стратегии Союза правых сил. И Петербург, как это уже было недавно с партией «Яблоко», похоже, опять становится городом, в котором разрабатываются и обсуждаются новые проекты создания демократического движения, не партии, заметьте, в стране. О чем речь? В чем заключается инициатива петербургских демократов? Об этом, а также о многом другом мы и поговорим сегодня. Я хотел предупредить наших слушателей, что у нас не очень хорошее качество сегодня. Линия ISDN не работает, но нашим слушателям все-таки мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прейзинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Первый вопрос к нашим гостям. Давайте расскажите, что происходит, собственно говоря. Мне хотелось бы, чтобы вы сразу прокомментировали по очереди, да?
Я хотел бы с маленькой ремарки, начать. Не только старейшие члены партии участвовали в заседаниях уже двух вот этого консультативного совета, но и совсем молодые. Поэтому нельзя говорить, что это старые такие вот уже большевики собрались, а там есть достаточное количество молодых людей.
Если можно, расскажите, Игорь Кучеренко, да, что происходит, собственно говоря, почему, это что такое вообще, демарш какой-то или возмущение петербургских правых вообще, как это объяснить?
Вот я бы убрал и слова демарш, и возмущение, и вот то, что вы сказали в самом начале, решительно осудив. Конечно, элемент осуждения бездействия.
Я привел цитату из средств массовой информации, поэтому
понятно,
чисто
да.
Так.
И очень многие средства массовой информации расценили им это именно как раскол, как осуждение. Некоторые даже договорились до того, что мы интригуем, назвав одного из наших членов этого совета, Иосифа Скаковского, они сказали, что он интригует против Гозмана.
Леонид Меня Яковлевич... сегодня по телефону оппортунистом обозвали.
Да, да, да. Леонид Яковлевич Гозман, он продолжает оставаться руководителем регионального отделения, и он ни в коем случае не наш противник, а скорее наш единомышленник в этом вопросе. Поэтому ни раскола, ни решительного осуждения. Осуждение есть, есть, но не оно стоит во главе. Вначале, вот самая главная движущая сила, пора начинать действовать. И наблюдая за тем, как официальные органы, политсовет, вот один из членов которого участвует в нашей беседе, не он тому виной, в общем, бездействует на самом деле. Устали наблюдать это бездействие, решили что-то делать. И чтобы не нарушать устав, создали вот такую неуставную, но и не противоречащую уставу группу, которую назвали консультативный совет. Прежде всего, для того, чтобы выработать пути дальнейшего развития Союза правых сил.
Да, еще одна маленькая ремарка, Игорь Михайлович. Значит, я бы не сказал бы вот такими словами, пора начинать действовать. Я считаю, что мы должны начать продолжение действий. Потому что с нашей точки зрения в последнее время, довольно продолжительное, к сожалению, я это говорю как член политсовета, ни политсовет, ни организация, Неравенные организации практически ничего не делали, ни о чем не высказывались, и это факт. Это тяжело, но это факт.
Да, все отмечали абсолютное бездействие Союза правых сил и во время маршей несогласных, скажем так, и во время последних акций, и во время последних выборов. А вот чем это можно объяснить?
Знаете, да. Все не так однозначно.
Да, да, хорошо, поясните. Давайте Игорь Петренко, пожалуйста.
Да, давайте начнем с бездействия, которое началось фактически сразу после выборов.
После каких выборов?
После выборов в
Государственную Думу.
Да, вот сразу после этого. Потому что в выборах президента по понятным причинам мы не участвовали. Не было нашего кандидата на должность президента. То есть активно вот так не участвовали именно со своим кандидатом. А вот после выборов в Государственную Думу, безусловно, после таких выборов, какими они были, ну, был некий шок. Потому что, что бы мы ни делали, мы и другие оппозиционные силы, мы понимали, что это не приведет ни к какому результату, когда важно не кто голосует, а кто считает и как считает. Поэтому, ну так скажем, это объективная причина, которая повергла в шок не только нас, а всех. Ведь мы позиционируем себя как парламентскую партию, которая действует парламентскими методами, то есть участвует в выборах. А в выборах участие не дает и не может дать при такой организации выборов, ну, со всеми изменениями в избирательном законодательстве, да, когда снижен порог явки и так далее, я не буду их перечислять все, когда запрещено блокирование, когда фактически можно объявить экстремизмом любую предвыборную агитацию. Вот в таких выборах победить нельзя. Победить может только тот, кому дают зеленую улицу? Конечно, был вначале некий шок и раздумья, до сих пор продолжающиеся. А что же делать? На улице идти? Мы парламентская партия, вроде как не наш стиль. В выборах участвовать, победить мы не можем. Это объективные причины. Что же касается маршей несогласных, то я понимаю возмущение Игоря Ивановича. Мы не можем идти просто против власти, отбросив в сторону свою идеологию и свои политические предпочтения и симпатии. Мы не можем идти вместе с национал-большевиками.
Никогда.
Никогда. Мы не можем идти вместе с коммунистами.
Никогда.
Вот это наша позиция. Я не уверен, что я разделяю все члены нашей
партии. Ну, своей колонной вы можете идти,
Не
идти своей колонной?
Например, мы спокойно совершенно, не спокойно, а с горем участвуем в известном петербургском ежегодном, теперь, к сожалению, мероприятии.
Марше
против ненависти. Это в день рождения покойного, убитого фашистами Николая Михайловича Геленко, бывшего, кстати, членом Демвыборов России, да, наследником которого мы являемся. А вот, и мы готовы участвовать в массовых... Мы, например, участвовали в день похорон Бориса Николаевича Ельцина.
Не просто участвовали, мы организовывали
митинг в день похорон Ельцина на площади Сахарова. И мы участвуем во многих мероприятиях, но никогда с нацболами и никогда с коммунистами.
Хорошо, мы продолжим, разумеется, эту тему. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изенков. Эфиево имя гостей. Сегодня в нашей студии в гостях член Политсовета Петербургского отделения партии «Союз правых сил» Игорь Сошников и вице-президент Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», член Петербургского правозащитного совета Игорь Кучеренко. Хорошо, с НБП вы не собираетесь участвовать, с коммунистами вы не собираетесь
никогда
участвовать.
Не
и никогда не будете. А вам не кажется, вот тот же самый Леонид Гозман, ваш руководитель нынешний, он сказал, что Союз правых сил был создан в другой стране для другой страны, нежели та, в которой мы живем сейчас, я цитирую его. Соответственно, он должен быть преобразован. Как? вообще, что вы предполагаете, что вы предлагаете? Вы вообще принимаете участие в Национальной ассамблее, которая у нас здесь проводится? Игорь Кучеренко.
Национальной ассамблее предшествовали различные консультации и встречи, в том числе с Гарри Кимовичем Каспаром. Я лично с ним встречался. Они нам, в общем, мы не антагонисты этому движению. И вполне допускаем свое участие в этой ассамблее. Ассамблея, надо очень четко понимать, что ассамблея нынче, как ее позиционирует сам Гарик, это не совсем политическая организация. Это организация, в которой разрабатываются методы дальнейшего существования различных сил. Они не борются за власть, как за таковую. Они пытаются обеспечить демократический приход любой силы, которая победит на выборах, к власти. То есть они за регламент.
Протопарламент такой своеобразный,
ну,
нет?
Ну да, да. Это даже не совсем протопарламент. Это механизм для обеспечения свободных, честных выборов. Вот так ее позиционирует сам Гарри Кимович. Мы участвуем вот в этой конференции, которая прошла у нас в апреле, по-моему, да, Игорь
да,
Иванович?
Да.
Вот теперь
и
она
были
будет
одним из организаторов. Совершенно верно.
Да, СПС, Яблоко, Правозащитный совет, кстати, вот и мы в том числе участвовали в организации.
Теперь с нами еще оборона участвует, молодежь.
А хорошо, там же принимали участие национал-большевики.
Нет,
нет, там последней не конференции, которую вот я посещал.
Видимо, это другая, не знаю.
Нет,
не было.
Та, которая в Прибалтийской гостинице.
Мы в этом участии принимаем.
Вы, извините, Виктор, посещали, это было в Англитере. Потому что только
Игорь Иванович,
Прибалтийская
гостиница недавно прошла.
Мы в ней не участвовали именно по этой причине. Вот почему я сказал, что мы с Гарри Кимовичем не антагонисты, но мы не можем участвовать во всех мероприятиях именно по той причине, о которой говорит Игорь. Когда они привлекают туда силы, которые нам антагонистичны, они назывались сегодня. Мы в этом не участвуем. Мы участвуем вот в этом объединительной конференции демократических сил, где национал-большевиков и коммунистов нет. Это прошла конференция «Справедливая», Игорь Иванович
сказал.
Причем
это наши условия.
Да, в Англитере, в апреле месяце. Теперь следующая конференция, которая уже будет выдвигать делегатов на съезд, пройдет 29 числа. Не могу сказать, где.
В
Питере,
ага.
Да. Угу. Нет, это не какие-то секретные информации, просто это место
пока
еще не
определено. Ага.
Затем 13 декабря пройдет в Москве съезд.
А там, если будут принимать участие делегаты от национал-большевиков или коммунистов,
нет,
о чем предполагается?
Нет, дело в том, что там есть условия. Национал-большевиков и коммунистов там нет и не будет.
Они
это
не
условия
будут
чье? Кто?
Условия оргкомитета. Условия оргкомитета, в том числе, естественно, СПС.
На конференции в апреле была выбрана, он называется оргкомитет иногда, иногда говорят рабочая группа, потому что, ну, на самом деле тут трудно...
Ну, это название.
Да, это название, оно не имеет значения.
Да.
Так вот, там этих организаций нет, там есть оборона, там есть движение Каспарова, там есть движение Касьянова, там есть Яблоко, там есть СПС. Я не могу сказать, чему это приведет. Делегатов мы, условно, изберем. Они будут на съезде. Сейчас идет работа над программой «300 шагов», известной. Да?
Вот эта программа «300 шагов», как вы к ней относитесь? Что вы думаете?
Мы к ней относимся конструктивно. Мы работаем над этой программой. У нас здесь, в Питере, создана рабочая группа. Я один из членов этой рабочей группы. Мы внесли в нее массу поправок. В целом эта программа, знаете, ее несовершенство, пожалуй, некоторое, в том, что она тоже готовилась в другой стране. После 8 августа произошли изменения, и эта программа сейчас дорабатывается. Она немножко потеряла актуальность, потому что все вызовы стали громче, а все контрасты стали резче после 8 августа. Поэтому она была изначально выдержана в таком спокойном, конструктивном тоне, ибо вот каждый шаг – это пункт плана по одной из проблем. Вот 300 шагов – это 300 пунктов плана. Там есть по изменению судебной системы, по возврату действия Конституции, по экономике, по политике, по международной политике. И вот все эти 300 шагов – это 300 пунктов плана. Они были актуальны до 8 августа. После 8 августа некоторые из них не потеряли, многие не потеряли актуальность.
Да почти все. Но...
Почти все. Но они
надо
должны
добавлять.
Сейчас звучать резче, контрастнее и как бы более оппозиционно, так скажем. Вот мы сейчас над этим работаем, предлагаем рабочей группе в Москве, федеральной рабочей группе, свое видение, свои изменения, свои поправки, дополнения. Все это концентрируется в одном месте и будет, видимо, представлено съезду уже в окончательном виде той рабочей группы, которая в Москве.
А вот интересно, скажите, пожалуйста, у Конституционного совета членов СПС, да, в Петербурге, какое отношение к событиям 8 августа? Например, оно совпадает с отношением, которое проявили лимоновцы, я имею в виду запрещенные партии на самом большевиков?
Во-первых, нет. Во-вторых, вот, Игорь Михайлович, извини, да, ради бога, я скажу одной фразой, буквально одной фразой, которую уже напечатали еще в августе. «Чума на оба ваших дома».
Ну,
это Шекспир, естественно, не я, да, сказал.
Игорь Иванович,
Меркуцио, словами Меркуцио.
Я бы хотел вернуться к вопросу, который Виктор задал, вот в той форме. Какое отношение у консультативного совета? У консультационного совета его нет. Этот вопрос не обсуждался ни на первом, ни на втором заседании как таковой. То есть у каждого члена оно есть. Я абсолютно уверен, что оно совпадает с тем, что сказал Игорь Иванович. Но мы не принимали решение этим советом по этому вопросу. У нас первое было, ну так скажем, первое заседание было учредительное. Мы сами себя учредили.
Организационное, скажем так.
Ну, организационно учредительное.
Ну да, да, да.
Вот второе, скорее, организационное. То есть мы собрались и подумали, а что мы дальше будем делать? Что мы будем обсуждать? И в каком виде, вот, что будет продуктом наших обсуждений. И мы поняли, что пока продуктом обсуждений будут некие обращения, тексты, заявления по тому или иному вопросу. Вот, может быть, на третьем, четвертом заседании мы уже перейдем к конкретным содержательным вещам. Возможно, в повестке дня будет и тот вопрос, о котором вы задали. Тогда мы выразим отношение коллективное этого совета. Пока что мы можем говорить только о своем отношении.
Ну, понятно, да. Игорь Кучеренко, вы являетесь членом правозащитного совета Санкт-Петербурга. Там же тоже идут дебаты,
да,
о том, что делать демократической общественности и правозащитникам. Вот скажите, пожалуйста, что-нибудь можете сказать по этому поводу?
Я могу по этому поводу сказать, но скажу так. Там несколько иной формат. Значит, во-первых, нужно понимать, почему этот правозащитный совет был создан. Казалось бы, при наличии действующего омбудсмена Игоря Павловича Михайлова, а зачем нужен какой-то правозащитный совет?
Сразу улыбка, даже веселье.
Зачем правозащитный совет, когда есть специально созданная эта структура, почти конституционная, да? Все дело в том, что Игорь Павлович, вот как раз этот совет появился благодаря высказыванию Игоря Павловича. Когда его избрали, первое, что он сказал, у меня лежит журнал «Власть», где есть эта цитата. Я ее не смогу привести буквально, дословно, но смысл я могу передать очень точно. Игорь Павлович заявил, что теперь он будет бороться за права человека вместе с государством. Игорь Павлович до сих пор не может понять, что права человека могут нарушаться только государством. Все остальные права, они могут нарушаться и гражданами. Но для этого существует Уголовный кодекс, Административный кодекс, специальные органы, которые защищают, должны, по крайней
должны
мере,
защищать да,
права человека, вот на основании этих самых сборников нормативных актов, как Уголовный кодекс. А омбудсмен существует для защиты прав человека от государства. И защищать их вместе с государством, это значит водить козла по огороду, где растет капуста. Вот после его слов мы вначале удивились, а потом собрались и создали этот правозащитный совет.
Я, например, не удивился. Что он мог сказать?
Я удивился, потому что, зная лично Игоря Павловича, я все-таки не считал, что он может допустить такую промашку. Можно так думать, но не говорить, по крайней мере, вслух.
Он, ну, сколько вы назад выбирали? 8 раз избирали омбудсмана, да, так сказать, собственно говоря.
Вот, теперь, вот сама схема действия правозащитного совета. Мы не реагируем на отдельные отдельные нарушения прав одного человека. Мы рассматриваем вопрос нарушения прав только когда это система. Когда нарушение прав касается неопределенного круга лиц, потому что иначе мы погрязнем, если к нам каждый обиженный человек будет ходить. Тем более, что у нас механизма для защиты прав какого-то конкретного нет, кроме одного – обращений, заявлений в соответствующие органы. И мы это делаем постоянно. На повестке дня у нас стоят те или иные вопросы. Там представлены практически все в правозащитном совете общественные организации, которые так или иначе защищают права человека. Скажем, там, солдатские матери, да, понятно, что они защищают, мемориал, гражданский совет и так далее и тому подобное. То есть все они там представлены, и на повестку дня выносятся те вопросы, которые касаются большого числа граждан, и мы по ним принимаем заявления очень тщательно, очень выверенно, стараемся, чтобы это было выдержано не в митинговом тоне, а достаточно солидным. И по итогу года омбудсмен готовит свой доклад о правах человека. Это такая форма, она предусмотрена законом. И мы готовим параллельный доклад. И весь год, собственно, мы готовимся к этому докладу, который потом рассылается во все органы власти, во все общественные организации, во все СМИ. Мы представляем этот доклад. Вот, собственно, форма работы.
Но обсуждался вопрос о будущем демократического движения, какого-то оппозиции?
Нет,
вообще?
Нет, нет, нет. Мы от правозащитного совета делегированы туда, вот в этот оргкомитет, Наталья Евдокимова, ваш покорный слуга, и вот тем самым правозащитный совет представлен. Правозащитный совет не политическая организация, она не обсуждает будущее демократических каких-то образований, партий, движений, общественных организаций.
Мы это то, там... что, да, по уставу практически каждая из этих организаций, в смысле, в уставе каждой из этих демократических, правозащитных организаций, простите, написано, что те люди, которые входят в правозащитные организации, не могут входить ни в одну из партий, существующих, скажем, в государстве, да? Любую. Ни коммунистическую, ни СПС, ни какую другую. И это нормально, так и должно быть.
Нет, ну так или иначе в правозащитный совет входят и члены некоторых партий.
Да, да, да.
Да,
да.
Но они никак, вот их мнение там не координируется с политсоветами,
да. С партиями. Вне партии, да, вне хорошо. Партии, да. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Гражданская война в Ингушетии. Есть ли у пакистанского руководства средства борьбы с экстремизмом? Экология Северного полюса и нефть. Наука. 60-летие разгрома советской генетики и формирование лженаучного мировоззрения в СССР. Часть вторая. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы застрелен бывший командир батальона «Восток» Сулейман Ямадеев, сообщили российские агентства. Лицензию на вещание телеканала «Дважды два» рекомендовано продлить, сообщил Радио «Свобода» секретарь Союза журналистов и член Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Михаил Федотов. На окраине Назрани обстрелян пост милиции, один милиционер погиб, сообщили правоохранительные органы Ингушетии. Ранее в результате вооруженного нападения в Назрани был ранен водитель министров финансов республики. Российские правозащитники проведут собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии. Правозащитники считают, что причиной бунта могли быть нарушения прав заключенных в колонии. По версии сотрудников правоохранительных органов, беспорядки были организованы, чтобы скрыть побег. Сочи расследует обстоятельства убийства военнослужащего Дмитрия Бирюкова. Как стало известно сегодня, убийство произошло 19 сентября на территории военной части в Адлерском районе. По данным следствия, 20-летний солдат, призванный из Волгоградской области, был застрелен лейтенантом Артемом Надолинским. Министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что авиакатастрофа 14 сентября в Перми, унесшая жизни 88 человек, не имеет признаков теракта. По его словам, эксперты пришли к выводу, что взрыва на борту самолета не было. Предположения о технической неисправности двигателей или оборудования не подтвердились. После 2017 года Украина должна стать зоной, свободной от иностранных военных баз, вновь заявила украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Она напомнила о необходимости выполнять российско-украинские договоренности о том, что Черноморский флот России может базироваться в Севастополе до 2017.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях член политсовета петербургского отделения партии «Союз правых сил» Игорь Сошников и вице-президент Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», член Петербургского правозащитного совета Игорь Кучеренко. Сегодня мы обсуждаем будущее демократического движения в России накануне объединительного съезда, если он будет объединительным, намеченного на декабрь в Москве. Обсуждаем решение активистов петербургской организации партии «Союз правых сил» создать свой внутрипартийный орган, а также многое другое. Нашим слушателям, которые нас, к сожалению, не очень хорошо слушают сейчас, потому что у нас небольшие помехи из Санкт-Петербурга, мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Также наши слушатели могут послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, сразу главный вопрос нашим гостям сегодня по очереди, да, Игорь Кучеренко, что вы ожидаете от этого съезда, который намечен на 13 декабря в Москве? Какие у вас прогнозы, что вы думаете, как вообще, что это может выглядеть и как вообще это можно? И вы как юрист могли бы объяснить, что это, как это может юридически быть оформлено?
Прогноза два, плохой и хороший. Плохой основывается на том, на анализе того, что произошло в Англитере в апреле. И я, честно говоря, не ожидал того единодушия и совпадения взглядов по многим позициям, которые я увидел от разных сил в апреле в Англитере, что, ну, во всяком случае, во мне обеспечило такой оптимизм на будущее. Полагаю, что примерно то же самое случится и на съезде. То есть люди понимают, что перед той опасностью, которая стоит перед нашей страной, нужно объединять демократические силы с тем, чтобы участвовать в выборах и бороться за власть. И в этом плане, я думаю, мы найдем общие точки соприкосновения и примем решение об объединении, может быть, на этом съезде, может быть, на следующем. Это, в конце концов, не важно. А вот теперь о юридическом аспекте. Ну, для того, чтобы была единая партия, нужно создать единую партию и зарегистрировать ее. А вот здесь стоят некоторые, подводные камни. Партия, как известно, в силу закона о партии, должна насчитывать в себе не менее 50 тысяч членов. Кроме того, региональные организации должны быть не менее чем в половине регионов плюс один, и каждая из них должна насчитывать не менее 500 человек. Кроме того, на этапе регистрации возможны всяческие подводные камни, которые, скорее всего, не позволят зарегистрировать эту новую партию.
Вы так говорите скромно, подводные камни, да?
Я стараюсь быть цивилизованным человеком, да, и мы понимаем, о чем идет речь. Для того, чтобы, если бы такая партия была зарегистрирована, потом можно распустить имеющиеся партии, которые вошли. Как это было, скажем, в случае с Союзом правых сил, здесь никаких больших проблем юридических нет. Вопрос только в том, дадут зарегистрировать новую партию или нет. Мой прогноз пессимистический. Не дадут. Если эта партия не будет создана в секретных лабораториях, я опять же не называю, как была создана, скажем, партия господина моего коллеги Борщевского, Богданова, да. Вот такие партии где-то создаются, причем устав...
ЛДПР, кстати, ну, еще ЛДПР, давно.
Давно, да. Вот, скажем, если бы вы положили рядом устав партии Борщевского и устав партии «Союз правых сил», вы бы обнаружили только два отличия названий. все, и в подписи. Тексты совпадают полностью. То есть, ну, понятно, что это партии двойники. Кстати, старый прием, Игорь, мы с тобой помним, как этим приемом пользовались все время на выборах.
Сколько хочешь.
Старый прием, сделали двойника, и вот, пожалуйста, и народ растерялся. А кто из них более либеральный? Борщевский? Или там, скажем, Белых, или Богданов, да, вот и думай. Поэтому, если такая, вот если это будет партия, которая будет создана на съезде, то, скорее всего, она зарегистрирована не будет. Если эту партию создадут в тех же секретных лабораториях, да, мы даже знаем, где эти лаборатории находятся, вокруг такая красная стена, много башенок, да, из кирпича, вот, то тогда ее зарегистрируют, безусловно. Но это будет не та партия, в которой будем состоять мы.
Без вот сомнения.
Да.
Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня вопрос вообще даже не гостям, а вот к Виктору больше. Вы знаете, Виктор, когда вы ведете, хорошо ведете и даете высказаться, но дело в том, что уже надоели вот эта тема, дрязг среди демократического либерального движения, не знаю как, эта тема уже навязла, потому что вот даже из обсуждения ваших гостей видно, что у них нет никакого видения, они не представляют, куда идти, куда вести, продолжают грызться и говорят о том, что будем грызлись и будем грызться. Единственный, кто среди демократов был достойный, это была Галина Старовойтова, которая последняя организовала в Москве значительную акцию вот в связи с августовскими днями. А все остальные предали вот эти принципы, когда демократы собирали десятки тысяч человек. А такие люди, как Чубайс, Гозман, там, стали вообще придатком этого режима. А Мурашов восхвалял на волнах Радио Свободы. Он говорил, что мы мечтали, боролись за такой режим. Поэтому от этих людей, я сам участвовал и голосовал, участвовал в всяких встречах, и был депутатом Октябрьского района, при Заславском и тому подобное. Я видел, что они ни к чему не приведут. Так оно и вышло. Поэтому, мне кажется, надо уже сменить какую-то тему и найти что-то более реальное, чтобы действительно демократы поняли, ну что надо делать. А вот с этими людьми мы ничего не добьемся.
Спасибо большое, Вадим. Да, очень интересное ваше мнение. На самом деле, вы знаете, я исходил из того, что все-таки эфир представителям Союза правых сил, например, в Петербурге, да, так же, как и партии «Яблоко» и другим оппозиционным партиям и организациям, нигде не предоставляется. Это не только в Петербурге, это, в принципе, и в России в целом. Поэтому происходящие процессы в оппозиции, которые так или иначе называют или происходят, необходимо как-то все-таки освещать. Ну, давайте вот ответим, пожалуйста, Игорь Кучеренко, ответьте, пожалуйста, Вадим.
Вадим, у меня такое ощущение, вроде вы, слушая нашу передачу, ее не слышали. И жили только до того момента, когда вам удастся высказать свои собственные мысли. Мы вам полчаса битых толкуем, что у нас никаких дрязг нет, что мы собираемся объединиться, что у нас даже в самом СПС внутри никакого раскола нет. Вы ничего этого не услышали и стали говорить о чем угодно, только не о теме передачи, что вы больше всего любите Галину Старовойтову. Да так как мы ее любим и так как мы с ней общались, вряд ли вам удастся это сделать, потому что она была нашей действительно сторонницей, каждого из нас здесь сидящих, с подвижницей, соратницей, и, точнее будет правильно сказать, мы были ее сторонниками и сподвижниками, но, пожалуй, даже где-то в равной степени. Поэтому, когда вы говорите ваши слова и сетуете на то, что на митинги люди не ходят, вот те водили, а эти не могут, так вот Сошников, который сидит напротив меня, как раз и занимался тем, что проводил 100-тысячные митинги и в Питере, и в Москве. И я к этому имею отношение, не только Галина Васильевна. Вот. А вы тогда ходили на эти митинги, а теперь, пожалуй, вы, я не хочу сказать, боитесь, но почему-то не ходите. Жаль, приходите.
Вы знаете, Вадим, я, как Игорь Михайлович, и уверен, что и Виктор, имел честь быть очень хорошо знаком с Галиной Васильевной. И мы здесь столько наворотили, по крайней мере, в Питере в свое время. Игорь Михайлович, как тогдашний депутат, как и Галина Васильевна, депутатом Верховного Совета России в Москве, что вам в вашем Октябрьском совете не снилось. Был я у вас в Октябрьском совете, кстати. И Заславского хорошо знал раньше, давно его не видел, кстати. Вот. Так что ваше поучение, когда вам люди говорят, извините, об объединении, наконец-то, о дружбе и новой организации, вы говорите, все надоело. Не понимаю.
Да, ну это свойственно вообще россиянам в целом. Данные Левада-центра социологов, да, которые... Вот сколько политических партий, по вашему мнению, необходимо сейчас в России? Знаете, что, значит, считают в этом году россияне? 32% заявили, что нужна одна сильная правящая партия, и 45% заявили две или три большие партии. Вот, собственно говоря, вот такие настроения в России. Только 8% заявили, что много относительно небольших партий. Ну, давайте, Ефим, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, может быть, не совсем по теме, может быть, если ваши гости, сторонники Ельцина, может, вы мне объясните, как получилось, что он назначил преемником Путина, учитывая специфику Путина? Как это могло быть? Кто участвовал? Вообще всю эту кухню не расскажете?
Это очень хороший вопрос, потому что наши гости сегодняшней петербургской студии, они прекрасно знали Владимира Путина, когда он еще был помощником Анатолия Собчака. Вот правда, они почему-то не помнят нынешнего президента Дмитрия Медведева. Но вот, кстати говоря, у меня как раз вопрос немножко в продолжении вопроса нашего слушателя, вопрос к гостям. Как вы считаете, вот эти иллюзии в отношении Дмитрия Медведева, в отношении того, что возможно какое-то либеральное смещение вообще политики внутренней России. Можно вообще в это верить или нет? Давайте с вас, Игорь Кучеренко.
Очень короткий ответ. Иллюзии. Все.
Вы знали...
По данному пункту все.
Вы знали очень хорошо Владимира Путина, но Дмитрия Медведева не помните.
Дмитрия Анатольевича, увы, не помню. Пусть простит он меня, но не запомнился он мне никак. Я до сих пор не могу вспомнить его лица вот среди тех людей, с которыми был знаком в период личного знакомства с Владимиром Владимировичем. Ну, не помню я Дмитрия Анатольевича, ну пусть он меня простит. Что же касается Владимира Владимировича и Бориса Николаевича, как Борис Николаевич передал власть Владимиру Владимировичу, ну, не к нам вопрос. Я не знаю, как это происходило. Я могу предполагать, почему это происходило. Предполагать не более того. Я думаю, что Борис Николаевич в последние годы своего присутствия на президентском месте был подвержен влиянию определенных сил и старался выбрать наиболее достойного своего преемника, понимая, что в силу разных обстоятельств ему пора уходить. Ну, так он считал, по крайней мере. И выбор пал на Владимира Владимировича, и в ту пору очень многие не могли предполагать, к чему приведет этот выбор. И в самые первые годы правления Владимира Владимировича, не считая Чеченской войны, к которой Борис Николаевич точно так же причастен, как и Владимир Владимирович, в общем, ничего не предвещало. Первые симптомы появились, когда некоторые меры стали предприниматься к средствам массовой информации. Вы помните там программу «Кукла», НТВ, вся эта история. Вот тогда эти симптомы появились. Я думаю, что Борис Николаевич просто не предполагал, что дальше развитие страны пойдет в несколько ином направлении. Поэтому... А как это происходило? Ну, извините. Мы...
А вы что, да, сказали, вы знаете,
я, как всегда, выступаю несколько реже, чем Игорь Михайлович. Мы... Ни в коем случае не путиноиды. Вы знаете, один раз человек приехал из Москвы, или я был в Москве, и сильно удивлялся, как это вы, можете находиться в оппозиции к вашему земляку Путину. Вот очень просто, вот так вот и можем. Несмотря на то, что я сидел у него несколько раз в кабинете, там, скажем, и мы рассказывали другу анекдоты в том числе. Вот, что касается господина Медведева, вы знаете, малая искорка надежды у меня возникла сегодня. Именно сегодня.
Сегодня после чего?
После того, как по телевидению показали, что в Магадане Медведев возлагает цветы к погибшим в Магадане зэкам. Но это маленькая искра надежды. И я не совсем уверен, что она может, разрастись как-то. Очень боюсь.
Ну, хотелось бы, чтобы вот надежда-то сбылась. Виктор, можно я отреагирую на вот то, что вы сказали по Левада-центру, да, про партию?
Да, пожалуйста, это очень интересно, на самом деле.
Я хочу сказать тем людям, которые голосовали за то, чтобы была одна партия, да, ну, не голосовали, а ответили на вопрос социологов. Одна партия – это вообще не партия. Это же надо понимать, что это некая элита, в которой... Это КПСС.
Кормушка.
Да, ну, даже не только...
В нашем случае кормушка.
Не только кормушка. Это как бы этих людей привлекают к управлению, пусть формально, и они получают некие преференции для себя. Это не партия в полном смысле слова. Партия может быть только две и более, когда одни представляют интересы одних, а другие...
Ну, россияне хотят жить стабильно, хотят спокойно жить, они не хотят политических интриг, Павлович, они хотят, например, спокойно...
Самая стабильная там? Жизнь это...
На кладбище.
Это, не, ну, на кладбище, да, а вот при жизни это на скотном дворе. Самое стабильное. Но кто читал Оруэлла, тот помнит, как это бывает. Но там кормушка, там вовремя положат сено. Там даже могут позащищать от волков, которые могут посягнуть на, там, скажем, молодняк.
Даже
да?
Помоют.
Да, помоют, выдают как следует, вот, заставят работать.
Но... А потом зарежут.
А потом зарежут, колбасу. Совершенно верно. Я предпочитаю жизнь мустанга. Там, правда, и волки опаснее, но вот все-таки на воле.
Ольга, Московская область, пожалуйста, вас слушаем.
Да, добрый вечер. Вот как раз упомянули про Оруэлла, я тоже советую всем почитать эту книгу, 1984, да, и «Скотный двор». Очень полезно для слушателей, интересующихся вот, на радио «Свобода», которые слушают. И вот по поводу вопроса, каким образом, меня тоже очень интересовало, как же Ельцин мог передать Путину власть? Вот недавно я прочитала байки кремлевского диггера Елены Трегубовой, тоже всем советую прочитать, там вся эта кухня изложена, как Ельцин был болен, как этот Юмашев, Волошин, Дьяченко, в общем, его обрабатывали, каким образом Путин оказался у власти. Вот я, собственно, хотела по этому поводу, позвонила, всем советую почитать байки кремлевского диггера Елены Трегубова.
Спасибо.
И там вся информация о том, как это было передано власти.
Я думаю, что там, да? Большинство домыслов все-таки.
Да, конечно, это не информация,
почему?
Все-таки
видение автора.
Информация, извините, у меня это документы.
Но это личное,
мы сейчас, личное
мнение.
Мы сейчас только читаем, извините. Вот уважаемый, неуважаемый мною Доренко, например, тут опубликовал тоже про Путина кое-что. Там. Вот, я очень обожаю Латынину. Радиожурналиста и пишущего, но она иногда такое вообще ляпает, что, ну, простите, не документы.
Ну, не, я думаю, что вы, например, Игорь Кучеренко, да, как депутат Ленсовета и как депутат Госдумы, прекрасно знаете, как работают вообще, как создаются подобного рода вообще вещи. Один чиновник сказал одно, другой чиновник, да, все это механизм. Вот Сергей из Анапы нам пишет: России необходима партия правого толка, но большинство избирателей, исповедующих правую идеологию, не связывают свои ожидания с вашей партией, с людьми, ее возглавляющими. Вы это понимаете? Вот, кстати говоря, по поводу объединения. Интересно, вот тот же самый вопрос, который уже, конечно, как нам звонил слушатель, помните, он сказал, что уже набило оскомину, это обсуждение. Партия «Яблоко» будет объединяться с СПС на основе партии «Яблоко» или СПС будет объединяться с партией, ну, и так далее. Да, вот это все. Что вы можете сказать, Игорь?
Про механизм еще раз.
Механизм, да, объясните, да, еще немного.
Потому что
все-таки очень против. Непонятно многим людям. Да.
Механизм.
Механизм создания некоего движения. Это не партия, это надо понять с самого начала, я так понимаю.
Вначале, конечно, это движение. Пока не сгладятся углы противоречий между тем же «Яблоком», названным вами только что, СПС, между ОГФ там и прочими. Пока не сгладятся, конечно, это будет... Невозможно создать партию. Вот когда по основным стратегическим вопросам эти противоречия исчезнут, ну или притрутся, так скажем, друг к другу, тогда настанет время создания партии. Что же касается наших сейчас споров между кто будет во главе, то я вообще их не вижу, будучи в оргкомитете. Вот я их сегодня не вижу. Может быть, вот Игорь Иванович их
не вижу,
не видит
тоже. А вот Сергей Митрофанов нам из Москвы пишет: прежде чем объединиться, нужно расколоться.
Слушайте, не так давно я встречался с Сергеем Митрофановым.
Это не тот Сергей Митрофанов, это наш слушатель.
С Митрохиным.
С Митрохиным. Он кричит один лозунг: мы с вами готовы объединиться, пока вы покаетесь, только тогда, когда вы покаетесь за Чубайса и Гайдара. Ну, это не умный человек, вы простите его, может быть, он меня слышит, но я сказал это ему практически в глаза и не жалею об этом. Я хочу сказать, что не все так думают в «Яблоке». Вот так не все думают в «Яблоке». Мы очень конструктивно работаем с Максимом Резником, Натальей Евдокимовой и так далее. Мы совершенно об этом не думаем там. Это вообще не вопрос сегодняшнего дня, каяться или не каяться. Я даже не хочу отвечать на него. Каяться или не каяться. Сегодня другие вызовы, другие задачи. И вот когда люди наблюдают вот таким образом, вот они опять ссорятся, вот то там будет. Ну, ребята, вы в суть, вникните в суть проблемы, а не в то, кто будет там во главе объединения. На какой основе? На основе «Яблока» или на основе СПС? Важно, что получится из этого. А кто там будет движущей силой? Да мы готовы уступить «Яблоку» этот паровоз, лишь бы получилось что-то путнее. И никаких споров, вот кроме Митрохина, вот с этим тезисом, у нас сейчас нет. У нас, я говорю о питерском региональном
отделении. Вот это поэтому я и предоставляю вам эфир, скажем так, потому что именно в Петербурге, собственно говоря, вот такая ситуация.
И, кстати, у нас, извини, Игорь, я очень, очень хочу сказать об этом, у меня с самого начала было. Не надо понимать, что мы против федерального центра. Так не нужно воспринимать. Мы недовольны бездействием, но мы и понимаем его в значительной степени. Мы недовольны бездействием наших руководителей здесь, но мы понимаем. И мы не враги их, и даже не противники. Мы не против них. Мы хотим здесь выработать механизм, которым бы воспользовался Никита Белых, Леонид Гозман и так далее и тому подобное. Мы совершенно не собираемся никого свергать, ничьи места занимать и быть их противниками. Мы их сторонниками просто брали, мы надеемся, интеллектуальный потенциал для того, чтобы выработать какое-то решение. У нас его еще нет. Если вы меня сейчас спросите, я подозреваю, по вашим глазам вижу, что вы сейчас скажете, а что вы потом будете делать? Не знаю пока. Пока не знаю. Вот пока будем пытаться создать что-то объединенное, а дальше не знаю.
Хорошо,
вот
не буду спрашивать.
В нашем
последнем
заявлении написано совершенно четко. Мы не претендуем, несмотря на известность некую в городе, в последнее время угасающую, ни на какие должности. Вот абсолютно. Мы не хотим никого свергать. Кто придет в эту организацию, тот, слава богу, и придет. Кроме, как повторяю еще раз, коммунистов и нацбулов. На здоровье.
Василий из Московской области, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, я как раз хотел высказать бы противоположное мнение, потому что я как раз очень поддерживаю Сергея Митрохина и партию «Яблоко», и считаю очень некорректным высказывание в его адрес, что он не умный человек. Потому что как раз Митрохину в 2005 году Григорию Алексеевичу удалось сделать общий список «Яблоко» и «СПС» и вообще объединить демократов, за счет которого они прошли в Мосгордуму.
Это правда.
Я извиняюсь, только им двоим, да? «СПС» там не участвовало, да?
Естественно, ага, общие усилия. Общие усилия, то есть там участвовали все заинтересованные люди. Но если исходить с той позиции, которую сейчас вы говорите, что ошибки 90-х нельзя учитывать, это абсолютно неправильно. Какой же тогда, куда мы придем в будущем тогда, если идти той дорогой, которую вы предлагаете? Спасибо большое.
А полная импотенция, извините, Явлинского и так далее в 90-х годах.
Нет, давайте,
никогда,
Игорь,
вообще
давайте не будем
делать.
Говорить по поводу потенции и так далее.
И предлагали
Игорь
сколько раз,
работайте. Пожалуйста.
Значит, вы сейчас справедливо сказали, ошибки, а за ошибки не каются, каются за преступления. Когда Митрохин предлагает нам отказаться от Чубайса и Гайдара, я никогда не готов буду это сделать.
Я тоже.
Потому что Чубайс и Гайдар – это те люди, которые заложили фундамент сегодняшнего благополучия относительного страны. Это именно по их лекалам сегодня шьют костюм для нашего народа. правда, кроме зажима политических свобод, которые сегодня в полный рост. Вот этого ни Гайдар, ни Чубайс не планировали. Поэтому каяться за какие ошибки? Это именно Чубайс и Гайдар спланировали вообще как таковые реформы. Надо просто читать больше. Умный человек, извините, не скажет таких вещей. Я готов извиниться перед Сергеем Митрохиным за резкость некоторую в эфире. Я полагаю, что я не прав, когда допустил ее. Но, тем не менее, ему тоже надо думать, когда он говорит о Гайдаре и Чубайсе, такие вещи. И вам бы побольше читать о том, как это происходило.
Да, ну, у меня последний вопрос, буквально очень коротко. Я хотел бы вот вас попросить прокомментировать вот что. Это опять-таки результаты опроса социологов из Левада-центра, да? 83% опрошенных россиян одобряют деятельность Дмитрия Медведева на посту президента, и также 88% одобряют деятельность Владимира Путина на посту премьер-министра. Что вы можете сказать по этому поводу? Полминуты буквально подведите итоги, Игорь Чеченко.
99,9% одобряли деятельность Иосифа Виссарионовича.
Совершенно верно. И Ахмадинеджада, и Аятолла Али Хомейни, и Ким Чен Ира, и так далее, и тому подобное. Нет проблем, ради бога. Вы знаете, переломило меня, я ни разу не голосовал за Путина, и не голосовал за Медведева. Могу документально подтвердить, потому что все бюллетени у меня дома лежат. Вот эта фраза через там 100 что ли дней после его прихода к власти, она утонула. И остаться в Сочах на курорте, все.
Спасибо, Игорь Сошников. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были член Политсовета Петербургского отделения партии СПС Игорь Сошников и вице-президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург, член Петербургского правозащитного совета Игорь Кучеренко. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шар. И темы: дискуссия о Кавказском конфликте на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провали России, считая Францию противовесом политики США, массовые беспорядки в колонии в Самарской области, почему нарушения прав заключенных остаются обычным явлением, конфликт вокруг мультфильмов телекомпании «Дважды два», будет ли отозвана лицензия на вещание.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.